Вначале я хочу сказать пару вводных слов. Последнее заседание нашего семинара состоялось в апреле 2015 года. И с тех пор, конечно, утекло много воды. Прямо-таки огромными глыбами льда. Во-первых, я в порядку говорю, семинар был закрыт по техническим причинам в связи с несовместимостью свободного обмена мнениями на семинаре с жестким пропускным режимом, который ввели на биофаке. Умер Феликс Янович Дзержинский, работе которого я сегодняшний доклад посвящаю в честь его 80-летнего юбилея, который должен был состояться позавчера. Кроме того, теперь прежний ведущий семинара Владимир Борисович Суханов уже не может вести, потому что он сидит около больной жены неотступно, и он сказал, что он передает эти полномочия мне. Я за него несколько раз вел, в общем, он мне их передает, и ходить, он даже ходить не сможет в качестве просто слушателя. Вот. Кроме того, я сам перебазировался с биофака в палеонтологический институт и буду теперь там продолжать дело Ферчановича. И, кроме того, радостная новость, что вот ботаники пустили нас в ботанический сад, вот в эту замечательную аудиторию, которая, конечно, хотя здесь нет по стенам каких-то дохлых рыб и зверей, но здесь очень хорошо, нас сюда пускают. Правда, большая просьба не бродить, особенно по лесу потом. Вот. Нас просили, чтобы мы вели себя более-менее строго. Пришли, послушали, ушли. Вот так. И в связи с этим мы планируем расширять тематику семинара и сделать его морфологическим семинаром не только по зоологии позвоночных, а и не только беспозвоночных, а и также и морфологии растений, а может даже и грибов, если у них найдется какая-нибудь морфология. Ну, теперь я приступаю, собственно, к докладу. Я думаю, что я доклад буду говорить долго, потому что там есть много важных деталей, которые мне не хочется упустить. И в час я, конечно, точно не говорю. Последняя статья Дзержинского, об истории которой я собираюсь сегодня рассказывать, это работа о механизме кинетического черепа латимерии, и не только латимерии, а и вообще мясистолопастных, или как еще называют, лопастеперых рыб, от которых произошли наземные четвероногие, утратившие этот механизм. И история эта длилась 40 лет. Если не 45, потому что я не могу точно оценить, когда это началось. То, что череп мясистолопастных рыб состоит из двух раздельных блоков, переднего и заднего, это было известно палеонтологам давно. Но никто толком не понимал, что это значит, пока не была проанатомирована латимерия. В 1958 году вышел знаменитый французский атлас Мелой Антоник, на котором представлены рисунки, фотографии, фотографии срезов, подробное описание. В общем, замечательный атлас, на который все потом опираемся. И в голове латимерии обнаружился мало того, что этот кинетизм, который механизм, который был известен палеонтологам до того, но, естественно, обнаружились связанные с ним мягкие ткани, которые совершенно перевернули представление об этом, о которых просто невозможно было догадаться, что есть кое-какие такие мышцы, о которых я много сегодня буду говорить. вообразить это было нельзя. И на это откликнулись очень много ученых, в том числе и самого крупного калибра. Проблема механизма черепа обсуждалась Иван Ивановичем Шмальгаузеном, ну вот здесь все написано в 64 году, а большая серия работ Томпсона была, даже знаменитый биомеханик Роберт Макнил Александр в 73 году откликнулся, но что неудивительно, поскольку начинал он именно с биомеханики челюстного аппарата рыб, это он потом занялся наземной локомоцией и другими проблемами. Вот. И последовало много еще исследователей. Это я здесь я на самом деле читал не все эти статьи, а некоторые читал, но подзабыл. И это, в общем, тот основной список, на который опирается статья Феликса Яновича. Вот. А сам Феликс Янович начал, он занимался, как вы все, конечно, знаете, челюстным аппаратом птиц, которые тоже кинетичные, и поэтому это такие родственные механические объекты. И такие объекты Феликсиановичу были, конечно, по душе, и он легко перешел с птиц к латимерии. И начал он об этом думать, видимо, в связи с подготовкой курса лекций по биомеханике, который он читал на кафедре, начиная с 72-73 учебного года. Но вот мне Ирина Вадимовна дала папочку с конспектами лекций по биомеханике Феликсиановича. И там мне не удалось в точности установить, когда там появилась латимерия. Потому что предыдущая лекция, напечатанная на машинке, конспект датируется 72-73 годом, а следующая лекция датируется 72-73 годом, ну когда он писал конспект, а конспект по этой лекции не имеет даты. И судя по некоторым признакам, он был сделан позже. И судя по тому, что вот мне говорила Галина Ивановна Гончарова, все-таки не в 72-73 году Феликсиановича включил. Да, там еще были более начальные варианты конспектов, где вообще этой лекции не было. То есть он ее добавил потом, и вот я так оцениваю, что это было где-то в 75-80 году. Потому что к 81-му, когда я слушал этот курс, латимерия уже была. И была уже не первый год. Ну, что-то в таком духе. Ну, Феликсианович механизм этот придумал, о котором сегодня я долго-долго буду говорить, придумал и воплотил его в виде модели, которую я сейчас покажу. А опубликовал он основную идею в учебнике своем сравнительной анатомии в 98 году, очень кратко, без особых пояснений, без всего того замечательного и интересного круга проблем, которые он на лекциях обсуждал. Сам Феликсиановича называл череп латимерии, ну и вообще вот этих мясистых опасных рыб, двубочной ловушкой для функционального морфолога. И действительно, все вот эти люди, все, попадали в эту ловушку только по-разному. Она просто обставлена капканами со всех сторон, и Феликсиановича тоже немножко там позадевала, чуть-чуть. Но не сильно. И, наконец, вот в этом 2017 году, то есть через 40 лет после того, как была придумана и выпилена модель, осуществилась наконец публикация под, надо сказать, моим сильным нажимом, потому что Феликсианович, ну из-за занятости, некоторое время сопротивлялся. Сопротивление было подавлено. Это, я должен вам сказать, ужасная вещь, что человек делает работу, ликует ее через 40 лет, потому что наука за эти 40 лет куда-то как поезд уносится, причем не как поезд, который едет в правильном направлении, который мечется из стороны в сторону, особенно в последнее время в погоне за дешевыми сенсациями. И поэтому вот группа французских коллег, о которых я буду еще тоже подробно говорить, которые, ну, французы вообще наложили лапу на латимерий, и на первую, и на вторую, которая из другой стороны Атлантического океана. Вот. И вот они, видимо, что-то поначалу зазевались, упустили эту инициативу некоторое время, а сейчас опять перехватили. И последние статьи все по латимерии делает этот коллектив авторов, которые, конечно, как вы увидите вскоре, совершенно не могли принять идею Филиппсяновича, и поэтому эти упущенные 40 лет обернулись страшной борьбой по устройству этой статьи в печать. Я тоже имею такой неприятный опыт. Я когда-то занимался вот Лерптоном там в связи с выходом позвоночника на сушу, что-то писал себе в стол и так и забросил. И сейчас из-за того, что, ну, на мой взгляд, коллеги наделали кучу ошибок, я просто не знаю, как это вклиниться, потому что они просто не будут понимать, о чем об этом надо было говорить не 40 лет назад, но там 25, я не знаю, или 30. В общем, если вы что-то хорошее придумали, пожалуйста, публикуйте сразу же, и по возможности на английском языке, а то они потом придумывают какой-нибудь ерунды и будут мешать вам публиковаться. Теперь я хочу показать, собственно, объект. Скажите, Анатолий Иванович, рассказал на каком-то конференции из портфеля. Ну, те, кто учился на нашей кафедре, знают эту вещь. Вот эта вещь. Вот она вот так вот щелкает ртом. Знаете, почему она щелкает? Потому что у нее резинка изнутри. А резинка это изображает аддукторы нижней челюсти, но они примерно так идут. Ну, немножко. Ну, там они по-разному чуть идут. Так, V-образно. Вот. Резинка такая старая, что для того, чтобы она выполняла свою щелкающую функцию, мне пришлось взять на нее узелок. За 40 лет она... Ну, естественно. Это вот, я выпил. Вот. Объект представляет собой еще также интересную особенность. Илья Александрович к тому времени освоил технологию изготовления подобных моделей для черепов птиц разных, которые есть, если на кафедре позвоночных. И модели эти состоят из двух слоев. А основное, что делается из доски, вот такой вот, сантиметра полтора толщины, а второе, что делается из фанеры. И он вот, фанерный слой, он так больше для красоты, на него наводится, они раскрашиваются иногда. Значит, из доски, из фанеры. Этот объект сделан вместо доски взята ДСП, а вместо фанеры оргалит. То есть, как бы она по качеству материала на класс ниже. Я не понимаю, почему так. Я не понимаю, почему Филиппсянович не делал ее из доски, из фанеры. Меня всегда это мучил вопрос, но я вообще не спрашивал. Как он делался, значит, это понятно. Филиппсянович, все, включая вот такие вот доски, любил пилить лобзиком. Ручным лобзиком, с такой миллиметровой пилочкой. Вот, потому что можно было красоту навести. Вот такие контуры сделать красивые. Вот эти вот оси, которые здесь помечены красным, они сделаны из гвоздей, тут можно рассмотреть, на которые нарезаны нарезка 3 мм и замеченные гайки. Вот такие вот оси. Значит, как эта штука устроена? Теперь я сниму резиночку. Вот, понимаете, нос там, затылок тут, вот сюда приходит осевой скелет, представлены колоссальные совершенно, но это не в натуральном, лично в натуральную, ну вот такая прям, ну в два раза, наверное, больше. Вообще она здоровая рыба. Такая хорда, вот такой толщины приходит сюда, вот так вот. Это называется задний блок отика обцепитальный слухово-затылочный. Вот сюда приходит хорда, проходит в таком цилиндрическом канале с сужением. Я потом покажу на картинках. И втыкается вот сюда, в задний конец переднего блока. Я сейчас вам расскажу, как Филиппсянович считает, эта штука работает. То есть правду скажу, сначала правду, чтобы вам потом заблуждения коллег были более очевидны. Вот. Значит, что здесь есть еще? Еще здесь есть верхняя челюсть. Ну, она, поскольку мы рассматриваем это в плоскости, она в этом направлении превращена более-менее намертво к переднему блоку. Она на самом деле может вот так отгибаться, но это другие движения, которые нас сегодня не интересуют. Нас интересуют движения, связанные с подвижностью между передним блоком осевого черепа и задним блоком. Вот это ось, это наше пристальное внимание. Как она сделана в природе? Вот поверх этих блоков лежат покровные кости. Здесь идет там такая цепь и теменная. А здесь идет затеменная и еще там парочка. И вот там, где они смыкаются, между ними, конечно, не настоящий сустав, а такой шов гибкий, вот такой. Вот такой гибкий. Потому что покровные кости суставов обычно не образуют. Образуют гибкие шины. Вот. Значит, вот к переднему блоку приделана верхняя челюсть, к верхней челюсти приделана нижняя челюсть, вот этот вот челюстной сустав. Вот. А это верхняя часть подъязычной дуги. Вот видите, из резиночки оно как-то начинает шарить. Верхняя часть подъязычной дуги. Вот это, собственно, подвесок под знаменитым словом геомандибуляре. Ну, это уже из оргалита, здесь часть жаберной крышки сделана, неважно. Лучше с этой стороны. А, он здесь слабо показывается.
Ладно.
Вот. А это его осколок симплектикум. Значит, вот смотрите, сколько здесь есть осей. Вот это вот ось вращения есть. Внутричерепной сустав, есть челюстной сустав, есть точка подвески подъязычной дуги к заднему концу нижней челюсти, очень редкая особенность именно целлокантов, я потом это еще подробнее скажу. Вот есть сочленение по месту разлома геомандибуляре и симплексикума, вот еще есть ось, на которой розовой точки нету. Розовые точки я в этом не сомневаюсь. Филипп Тианович внес не сразу, а после прочтения статьи Александрова. Объясняю почему. Для того, чтобы разобраться в модели, полезно ее немножко испортить. Я хочу. Вот, значит, нижняя челюсть подвешена вот на этой штуке. Вот. Я дерзновенной рукой воткну в нее гвоздик. Сейчас. Секундочку, воткну. Да. Я на самом деле дерзновенной рукой сегодня утром просверлил дырочку под гвоздик, так что я здесь кто-то не проткнул бы. Значит, что произошло? Эти две элементы, геомандибуляри и симплектикум, соединены вот в этой оси и вот в этой, поэтому они неподвижны, стали жесткими. Видите, да? Так, теперь я вам покажу, к чему это приведет. Это так бы можно было подумать, что есть там что-то, заменяющее этот гвоздик, если бы не работа Александра. Вот смотрите. Вот, допустим, мы пометим вот эту вот точку при закрытом рте. А теперь мы все это откроем. Вот поставим сюда. И поставим раствор вот такой. Так, хорошо. Теперь чем воткнем второй гвоздик. И назовем его гвоздиком Александра. Вот я хочу воткнуть второй гвоздик. Так, чтобы вот сейчас я этим гвоздиком связал геомандибулярий и симплексикум, а сейчас я хочу вторым гвоздиком, воткнув вот сюда в заранее просверленную вторую дырочку, закрепить геомандибулярий относительно затылочного блока. Что будет, если воткну гвоздик? А что будет? Она не будет кричать? Кричать не будет? Рот не открывается, потому что все. Все. Убрали все степени свободы. И вот Александр в своей этой статье 73 года, он имел дело со свежим препаратом глутимерии. Он понял, что вот такой подвижности вокруг вот этой оси, на которой нет розовой точки, почему Фельдсенович ее не сделал здесь. Вот подвижности в этой плоскости нет. В этой плоскости она может немножко оттопыриваться. Вот так. А это нас не интересует. А вот эта подвижность как раз и есть. И поэтому гвоздик Александра придает модели правдоподобность. И, соответственно, ну просто подвижность осуществляется, когда был только этот нижний обычный гвоздик вокруг этой оси, а когда есть гвоздик Александра, то вокруг этой. Разница не так, что велика, но есть. И поэтому Фельдсианович налепил эти оси, потому что вначале он не знал работу Александра, он сделал лишнюю ось. А для того, чтобы ее так как бы замазать, ее присутствие, он на нее не сделал розовый хирург. Ну и чего получилось? Почему-то у вас получилось три года? Какие-нибудь годик Александра? Дал что-нибудь? Ну да, немножко рот пошире открылся. Почему Александр в статье писал? Ну ладно, это мы придали подробности модели. Сейчас мы придадим ей еще немножко подробностей. Дело в том, что на самом деле вот этот вот симплектикум, вот этот вот, который у нас сейчас связывает фактически задний блок подвижно с задним отростком нижней челюсти, он на самом деле не представляет собой единую цельную крепкую кость. Это такая одна косточка, тут к ней прилеплена еще окостеневшая связка, все они связаны, то есть по свойствам он больше напоминает веревочку. То есть он может сохранять вот это вот расстояние, только если это расстояние стремится удлинить. А если стремится сжать, он согнется. Сейчас мы это исправим дефект. Отвинтим одну ось. Одну ось мы отвинтим. Ничего не сломается, я уже говорю. Я уже пробовал. Что-то не идет. Надо как-то вот все. Разрушили. Разрушили твердую связь. Сейчас заменим ее этой. Да. Вот у меня веревочки нет, а есть более хорошая вещь, есть медная проволочка. Я сделаю так. Я сейчас мне удобнее это делать на столе, я буду вам показывать, что я не жую ничего. Я здесь делаю, значит, такую петельку. Видите? Я сделал петельку на оси. Вместо жесткой ДСП-шной красивой штучки повесил проволочку. Теперь я ее сделаю ровно такой же длины. Не ровно, но не важно. Нет, лучше ровно. Да? И соединяю. Вот я ее загнул. Вот мы имеем... Это пусть болтается, чтобы не забыть. Вот мы имеем вместо симплексикума то, что больше напоминает его по свойствам. Ну вот видите, он начал так себя вести нехорошо. Потому что он не может... Он не дает увеличиваться этому расстоянию. А уменьшиться дает. Потому что он просто подгибается. Вот. Значит, теперь мы можем вернуть мышцу. Это почти не испортив эту
физику. Какие следствия из этого, что он сгибается?
А сейчас он покажет.
Я, может, не сейчас покажу, но чуть попозже. Сейчас покажу, ладно, если вы хотите. Так, все. Смотрите. Я с этой или вы с этой хотите? Давайте с этой. Как будто бы все так. Другое свойство будет. Значит, я могу. На самом деле сейчас мне эта резинка нужна не в качестве мышцы, а просто чтобы держать это собранным, чтобы под этим силу тяжести это не отваливалось. Я поднимаю, держу вот это вот, привязал тело латимерии вместе с этим задней частью черепа к коралловому рифу, допустим. И поднимаю переднюю часть черепа. Рот открывается. Да? Да? А теперь я попробую сделать то же самое за нижнюю челюсть. Это не поднимается. То есть она действует в одну сторону. Только тогда, значит, следовательно, для того, чтобы привести это все в действие, чтобы открыть одновременно и нижнюю челюсть опустить, а верхнюю поднять, бессмысленно пытаться открыть нижнюю челюсть. Что могло бы показаться, если была эта твердая связь. А надо только поднимать верхнюю. И вот именно это делает Хорда по модели Фельдсиановича. Ну, то есть, на самом деле. Хорда пихает передний блок вот сюда, и рот открывается. Вот. Что такое хордон? Да, что такое хордон? Сейчас я занесу гаечку, чтобы не потерялось.
Ладно.
По поводу хорды, два, может быть, самых великих человека, которые занимались этой проблемой, сделали противоположные ошибки. Они попались в ловушку. Шевченко, видимо, из уважения к Шмальгавжину Александру, на эти ошибки их не указывал. Хотя, естественно, знал вот эти тексты. Значит, что говорит Шмальгаузен? Слушайте, я, с вашего позволения, соберу, как было, ладно? Чтобы она не разваливалась, потрачу на это немного. Для дальнейшего мне не потребуется эта гибкость симплексикума. Я лучше соберу, чтобы уже не нервничать. В принципе, вообще. Это на самом деле быстро, как автомат Калашникова. Вот. Я все показываю с задней стороны, потому что это как бы внутреннее, не загороженное красотами правда. Значит, что? Да. Я вам не сказал, что замечательное открытие, одно из самых замечательных открытий, которое было сделано в этом мире, это то, что есть специальная отдельная подчерепная мышца, которая управляет подвижностью этого блока относительно этого. Она напрямую их связывает, вот так вот стягивает. Поэтому если каким-то путем она вдруг поднимется каким-то океаническим течением, то эта мышца может опустить. Но так же, как вот эта вот, только она натянута не так, а вот здесь вот. Значит, если вставить вот сюда, но я не сделал эту такую модификацию модели, если вставить вот сюда кусочек ластика, то понятно, что если эта мышца сокращается, ластик упруго набирает энергию и потом откроет. И вот Иван Иванович Шмальгаузен так и думал, что рыба сидит в засаде. Ну, или в этой мере, или в предке четвероногих, вот она сидит в засаде, вот хищники-засадчики. И вот она так вот дышит, вот незаметно. За счет того, что она то поднимет морду упруго, за счет упругости хорды, то, значит, тянет эту пружинку обратно к черепной мышце. И вот так вот дышит, не видно. Но это неправда. Александр же как-то проблемой поднимания морды вообще не озаботился, как-то он ловко обошел в своей небольшой, правда, статье эту проблему, но он считал, что хорда, который вот здесь вот проходит этот отрезок, что ее внешняя оболочка натянута, как резинка, и что наоборот, она вместе с этой мышцей стягивается. То есть он считал, что продольная оболочка, что оболочка хорды стягивает эти блоки, опускает морду, а Шмальгаузен считал, что понимает. И то, и другое ерунда. Потому что Александр не прав, потому что у хорды в оболочке не бывает продольных волокон, а бывают кольцевые, в лучшем случае спиральные. А Шмальгаузен не прав, потому что хорда не представляет собой какой-то единый, вот эта черепная часть хорды, единый объект. Потому что если его сдавливают, то содержимое хорды выльется туда, в туловище, в позвоночник, потому что она, хорда, налита почти жидкостью. Особенно у лутимерии. Сейчас хорда есть, значит, у круглоротых, у осетровых рыб, у химер, у двойкодышащих рыб и у лутимерии. Вот хорда осетровой рыбы, свежая. Ее на самом деле довольно трудно извлечь, поэтому она немножко повредилась в середине, но можно ее потрогать. Я вот сейчас пущу ее придам. Она в физиологическом растворе, чтобы она не набрала воды, потому что у нее же она же наполнена дистиллятором. Вот. Значит, вы можете, потрогав ее, понять, какая это жидкая штучка. И насколько она там в середине она испорчена, а в конце вы ее погните, помните. То есть это почти что вода. Поэтому она не может ни выполнять функцию Шмальгауза, ни функцию Александра. А что же да, и теперь я уже скажу окончательную правду, которую, значит, Фельдсенч открыл, это то, что как же эта хорда пихает передний блок. Это же мертвый объект хорды. Ну, то есть она, конечно, живая ткань, возобновление, но она не активно сократимая. Активно сократимая хорда известна только у ланцетника. А это просто некий такой баллон. Значит, ну, для этого надо просто представить себе не только хорду, а и то, что ее окружает. Вот она, вот сюда она упирается передним концом, сразу вот тут вот гипофиз, турецкое седло там, вот, проходит в таком, в трубке заднего блока черепа, здесь есть сужение, чтобы она не елозила. Вот чтобы хорда не елозила вперед-назад. И идет она до самого кончика хвоста. И из боков от нее могучая плавательная мускулатура, продольно, ну вот то, что мы любим в рыбе. И понятно, что когда рыба плывет или для каких-то еще целей напрягает эту свою могучую туловищную мускулатуру, она хорду фактически за задний конец норовит воткнуть сквозь задний блок черепа в передний. Но только она не всю хорду втыкает, поскольку здесь есть сужение. Она гонит из нее жидкость сзади вперед. И хорда здесь, поскольку в ней нет продольных волокон, удерживающих ее длину, а есть только кольцевые, она удлиняется, то есть сзади ее под эти вот так подсобирает потуже, а спереди она удлиняется и поднимает эту морду. В чем же основная ловушка, которую встретили все эти исследователи? А в том, что поскольку механизм задирания морды при помощи туловищной мускулатуры через посредство хорды такая могучая вещь, вся плавательная мускулатура, то в самой голове не осталось ни одной мышцы, которая бы поднимала рыбу. Все опускают. То есть в голове трудно найти мышцы, как вы увидите, которые бы делали что-нибудь, кроме борьбы с этой хордой. Значит, теперь несколько слов о том, какое дикое сопротивление эта публикация статьи встретила в зарубежной печати. Да, ну я должен сказать, что я, естественно, настаивал, чтобы статья стала известна миру, то есть написана на английском языке, поэтому вот Настя Поповкина перевела Фельдсенчу эту статью. И она была подана еще при жизни Фельдсенча в тот журнал, в который он захотел, в зоологический журнал Линнеевского общества. В течение двух недель с ней было покончено. То есть они не послали рецензентам, а написали, вот я здесь главное выделил красным, что, в общем, она как-то не очень соответствует по теме этому журналу. Они, да, я брал статью, потому что Фельдсенч, получив инсульт, уже лишился речи. Я им писал сопроводительным, то есть по системе подачи статьи мне приходится регистрироваться как автору, а сопроводительным письмом писать, что я не автор, что я только для связи, что автор статьи, значит, получил инсульт, поэтому, значит, вот. Ну и вот они очень вежливо и так сердечно пишут, что они понимают деликатную ситуацию, не хотят затягивать процесс подачи рецензентам, понимают, что нам надо это быстрее сделать, и поэтому подать куда-нибудь еще. Значит, на следующий день после того, как я получил отказ из этого журнала, я подал в Journal of Anatomy и получил прям то же самое. То есть они очень вежливо написали, что Феликс Дзержинский великий ученый, что коллеги по журналу, значит, все желают Феликсиновичу поправляться. Но, тем не менее, по формату статья не подходит для журнала, и они советуют для экономии времени подать куда-нибудь еще. Вот лучше в платный, потому что они там быстро это делают. Вот. После этого я подал статью в лондонский зоологический журнал, с которым уже имел дело, и там как-то относится, на мой взгляд, более по-человечески. И в течение почти годичного мусоливания статьи в виде двух раундов рецензирования она была все-таки отклонена. Здесь сказано, среди прочего, что было две негативных рецензии, одна позитивная. Да, я им еще писал, что в ходе этих ответов, что я не могу исправить все замечания, потому что я не автор. Я могу исправить там какие-то полутехнические вещи, а содержание менять я не могу. Тем не менее, они, значит, сказали, что в итоге, что я, да, ну, что они понимают ситуацию, но не могут мерить эту работу по другим меркам, чем с другими авторами. Поэтому они ее отклоняют. И, однако, предлагают мне возможность подать ее не как исследовательскую статью, а как письмо редактору, как letter to editor, который, но при этом я должен, как новую статью, и при этом я должен учесть все пожелания предыдущих рецензентов, и если я этого не сделаю, здесь грозно написано, то лучше и не пытаться, потому что сразу откажут. И я не понял, мне показалось, что когда я это все сделал, мне показалось, что они в душе-то хотели ее принять, и они, по-моему, даже рецензентам не подали. Но чтобы это произошло, мне пришлось предыдущих предположительных, положительный рецензент назвался, я потом покажу, а предположительных отрицательных, вот эту банду французов, я просто всех сказал, чтобы больше им не давать, потому что работа Дзержинского рубит под корень деятельность их последних нескольких лет, и пожалуйста, им не давать. Но, по-моему, они никому не подали, просто приняли статью. Вот. И вот она вышла после такого годичного. Но хотя письмо грозное, на самом деле я должен сказать, что коллектив редакции Лондонского зоологического очень по-человечески относится. Вот теперь я хочу сказать про проблемы с французами и начать с того, почему, с объяснением того, почему зарубежные эти коллеги, которые сейчас занимаются латимерией, никак не могли понять того, что пишет Феликс Янович. Феликс Янович к моменту работы над латимерией уже написал книжку про биомеханику челюстного аппарата птиц, где занимался вот разложением сил в черепе и очень в этом далеко продвинулся. И из-за того, что наша русская наука находилась за железным занавесом, это продвижение осталось за границей неизвестно. И ну, то есть то, что Феликс Янович ушел далеко вперед от коллег, этого никто не заметил, и они остались на доисторическом уровне. Хочу здесь коротко пояснить расклад в черепе птиц. Это, с некоторой точки зрения, довольно важно. На самом деле он прост, вот если его рассматривать в плоскости, как Феликс Янович всегда и делал. Если бы в объеме, там пришлось бы формулу писать, Феликс Янович это не любил. Вот. А в плоскости можно, и для объектов, которые он изучал, этого было достаточно. Ну, то есть Феликс Янович знал грань, за которую нельзя таким методом переходить. Поэтому все вполне допустим. Значит, смотрите, это череп ворона. Вот он рассматривает ситуацию равновесия. Вот он зажал некий абстрактный объект. Карандаш. Значит, во-первых, этот объект должен находиться в равновесии, но у него действуют всего две силы. Сторона верхней челюсти и нижней. Поэтому эти силы должны быть соосны и равны по величине. Все. Эти две силы мы нарисовали. Дальше мы можем пойти через низ и через верх. Это совершенно не важно. Потому что принцип очень похожий. Ну давайте пойдем через верх. Вот верхняя челюсть птицы. Мы уже знаем, что на нее действует вот такая сила. Мы знаем ее направление. она действует через точки касания обеих частей с объектом и величину. Ну, мы задали единицы, допустим, какую-то, знаем. Или, допустим, измерили даже, мы можем ее на самом деле измерить, а после этого все остальные получили. Вот. Дальше очень легко, потому что мы знаем, что надкрылье соединяется со всем остальным только в двух местах. Вот в этой гибкой зоне, типа как вот в этом кинетическом составе сатимерии, только не в этом месте, а вот здесь прямо. И вот в этой точке с скуловой дугой. И более того, из-за того, что скуловая дуга – это длинная палочка, которая может работать только на натяжении или нажатии, то есть только вдоль себя, мы знаем направление этой силы. То есть мы знаем эту силу полностью, все о ней знаем. Об этой силе мы знаем только направление. Еще мы знаем, что еще может быть одна сила, которая действует через эту точку. А также мы знаем общий принцип, что для равновесия объектов плоскости три силы должны сходиться в одной точке. Поэтому, зная эти два направления и точку их пересечения, мы знаем направление этого. Дальше раскладываем все, получаем равновесие этого объекта. Ровно так же мы действуем и с нижней челюстью. С нижней челюстью мы тоже знаем вот эту силу, но только она в обратную сторону действует, поскольку это давит снизу, значит объект на нее давит вниз. Вот. И мы знаем еще две вещи. Мы знаем, что на нижнюю челюсть, вот за это место, тянет сжиматель челюсти, вот типа того, который резиночку вытянули, который сюда к черепу куда-то идет. Но он широко идет, поэтому мы точно направление его не знаем. Так же, как мы не знали здесь направление в этом гибкой зоне, направление силы. Зато мы знаем, что есть здесь квадратная кость, которая соединена тоже с нижней челюстью в одной точке и с черепом в другой. И она здесь работает как эта скуловая дуга. Мы уверены, что она или сжимается, или растягивается, но строго по этой линии. Поэтому мы знаем одну силу, одно направление и из точки пересечения, вот это пересечение. Да, вот это пересечение. Мы получаем три силы. Все. Значит, мы уравновесили нижнюю челюсть. Ну, а то, что оно дальше сойдется, это можно не беспокоиться. Все будет хорошо. Ну, я могу формулу написать, почему она обязана сойтись, но я не буду. Теперь, как действуют французы? Вот они написали последнюю статью этой серии статей про латимерию 16-го года. Это значит Дюте, Хере, Климан и не знаю, как транскрибировать, Херден, не знаю, как по-французски произносится. Эрби, что ли? Вот. Такая вот бригада французов. Сейчас я вам покажу. Это Current Biology. Это журнал выше по рейтингу тех, в которые я подавал статью Феликсяновича. Вот они опубликовали статью. Сейчас я к этой статье прилагается трейлер. Сейчас я его покажу. Они немножко будут говорить по-английски, не так, чтобы хорошо. Пять минут придется послушать французского. Общий мой комментарий – это не слово по делу. Очень тихо, да? Если вам надоест, я выключу. Are ancestral feature of the
Ты скажи, что он нам говорит.
Да ничего по делу не говорит. Ну это он показывает грудной плавник. А статья про силу укуса, ни слова по делу. Это подчерепная мышца, да. Подчерепная мышца, такая могучая вещь, которая вот занимается движениями этих блоков. Это один блок, другой блок. Ну ладно, надоели, да? Надоели. Сейчас я все, да, это я просто хотел, чтобы вы запомнили их лица. Вот что. Дзюте у них первый автор обычно. Значит, в этой статье написано следующее слово, вот тут я переведу. Думали, что этот сустав позволяет поднимание рыла на 15-20 градусов относительно задней части черепа. Таким образом, увеличивая распахивание пасти и позволяя силовое всасывание. В предыдущих функциональных моделях подчерепной мускул, вот этот вот, считалось, что он опускает переднюю часть черепа из ее поднятого состояния, возвращая ее в положение покоя. Ну то есть, вот как Александр говорит, что задрали, хорда задрала, но это они не знают. Однако, современное переописание анатомии латимерии, это они о себе, показало, что не только о себе, а о предшественниках других, что нет отчетливого механизма, который мог бы приводить к движению поднимания передней части черепа. Наоборот, отчетливое сгибание вниз передней части черепа из положения покоя под действием подчерепного мускула позволительно. И даже было описано у живых латимерий. Ну, там были небольшие снимки. Мы предлагаем идею, что внутричерепной сустав и подчерепной мускул связаны с усилением силы укуса, а не с открыванием, а не с закрыванием рта, да, при всасывающем питании. Значит, таким образом здесь сказано что? Во-первых, что никто не нашел механизма поднимания передней части черепа. Они не знают, что Федор Александрович его нашел. Таким образом, они предполагают, что поднимание передней... Они не имели дела даже с замороженными латимерами. У них они были фиксированы в формалине. Один экземпляр. И дальше они его моделировали, томографировали, моделировали на компьютере. Вот. И они считают, что их работа чище, чем то, что было сделано на замороженных и размороженных потом трупах предшественниками. Тоже из Франции, кстати, отчасти. Вот. Значит, ежели нет механизма, который поднимает переднюю часть черепа, значит, он не поднимается. Значит, он может только опускаться этим подчерепным мускулом. И совершенно без ответа остается вопрос, и даже не ставится вопрос, что из опущенного положения он же все-таки должен, опять же, подниматься.
А не поймает его, вы только не...
Ну да, да. Ну, а если чего, то можно одно так вот сделать. Как они, теперь на каких путем они приходят к выводу, что подчерепной мускул увеличивает силу укуса. Вот. Для чего я показывал разложение сил по Фельдсянычу. Это из их статьи, а это из сопроводительного материала, который публикуется только онлайн, а не в бумаге, и который, по-моему, в течение года я не мог скачать, потому что его, видимо, там не было, но потом он появился, я его сразу скачал. Здесь написано: мы использовали модель равновесия для вычисления силы укуса. Сперва мы считали, что нижняя челюсть является свободным телом, и произвели вычисление силы укуса, производимого сжимателем челюсти, вот, который был резинкой там, на нижнюю челюсть, без участия подчерепного мускула. На этот самый внутричерепной сустав. Сила перпендикулярная, сейчас, величина силы реакции перпендикулярной нижней челюсти была определена путем вычисления моментов, развиваемых пучками, ну, головками аддуктора нижней челюсти на, относительно челюстного сустава. Вот эти головки аддуктора. Вот то, что они называют плечами, хотя вообще-то плечи под прямым углом к ним идут, ну ладно. Я надеюсь, что они помножены на синус угла между этим адреном. Я надеюсь, что... Тем более, что это, наверное, делала какая-нибудь программа, которая позаботилась, чтобы синус там присутствовался. Вот. Да. Значит, вот таким образом они вышли по... А, да, а силы они определяли как? Они определяли физиологический поперечник, ну, взвешивали мышцы, меридиану волокна, определяли объем, делили объем на длину волокна, получали физиологический поперечник и по коэффициенту 200 кН на квадратный метр вычисляли силу мышц. Стандартная процедура. Из этих сил они, и плеч они вычисляли момент, потом они считали, что если в этом мере будет чего-то пытаться сдавить здесь, то вот плечо приложение силы к объекту, и вот момент они поделили на это плечо, получили эту силу. Дальше. Следом передняя часть черепа образующая небо и эндосфеноидные порции нейрохранения, то есть передний блок, рассматривают как свободное тело. Вычисление моментов, развиваемых подчерепным мускулом в состоянии равновесия, позволили вычислить силу реакции, генерируемую путем опускания верхней части головы на угол 5-10 градусов. И в конце суммарная сила укуса ксилоканта вычислялась путем суммирования силы укуса, генерируемой аддуктором на нижнюю челюсть, и силы подчерепного мускула, приложенной к верхней челюсти. Понимаете, да? Это просто куром насмех. Фельдчанович, видимо, не читал статью, я представляю, как бы он хохотал. Значит, тут я должен напомнить вот что. Вообще, французская наука находится в страшном упадке. Последние великие ученые, это там, по-моему, Сент-Элер и Кювье. Вот. Но, не знаю, вот мой любимый академик Арнольд, тоже имел дело с французами, там французы придумали такую формалистическую школу математики, которую назвали школой Николя Бурбаки, или Бурбаки, несуществующего такого персонажа, и насаждали там страшный формализм. И вот последствиями, да, а Арнольд ездил во Францию, он одно время там работал, он страшно с ним боролся, он вообще считал, что математика – это часть физики, просто более дешевая. Вот. И вот, значит, вот он приводит пример, что когда французского ребенка спросили, сколько будет 3 плюс 2, он сказал, что это будет 2 плюс 3, потому что от перемены местослагаемых сумма не меняется. Вот. И таким образом вот все вот эту вот методику получения силы укуса в латимерии я рассматриваю как последствия полной деградации французской науки и образования. Вот. И вот в лапы к таким рецидентам попала статья. Ну, вы понимаете, да? Ну, теперь перейдем опять к реальным объектам. На самом деле, вот этот вот кинетический череп мясистолопастных рыб существует в двух формах. Вот справа это форма латимерии, то, что я рассказывал, сейчас я повторю немного. А это форма, которая была, видимо, исходна у древних мясистолопастных рыб. То есть в латимерии она усовершенствована. Здесь важно, что виловыми линиями показаны отрезки эквивалентные переднему блоку черепа и заднему блоку черепа. Синим отрезком показана вот этот вот подвесок, геоманипуляющий симплексикум, который исходно был у этих мясистолопастных рыб. Не подвижу. Для них я бы не мог здесь медную проволочку поставить, если бы у нее сломалась челюсть, я не мог бы протезировать ее медной проволочкой. Пришлось бы из ДСП делать. Это значит верхняя челюсть. Ну, медно-квадратный клещ и кости, которые на него навешены. Подвижность какая? Ну, здесь такая же, вот так вот поднимается, опускается. Но это легко реконструировать. Там даже палеонтологи, которые не знакомы с биомеханикой, могут это делать. Вот. Значит, вот И этим пунктиром показываем ось поворотов подвеска. Вот он вот так вот отгибается. И вот, когда он отгибается, у него, естественно, этот конец идет вперед и толкает верхнюю челюсть. Верхняя челюсть толкает вот этот блок, и все это задирается. То есть такое трехмерное движение. То есть расширение щек автоматически сопряжено с задиранием рыбы. У Тимерии, как вы видели, все сведено к плоскости. Почему? Потому что у нее, значит, мелкоквадратная эта система, верхняя челюсть, приделана к переднему блоку и спереди, и сзади, а геоманипуляры в механизме кинетизма не участвуют. Ну, вот здесь вот это показано из этой французской статьи, но это более-менее соответствует действительности. В общем, вся ось расширения щек не вот так стоит, не таким движением, а вот так стоит. Поэтому щека поднимается в бок и вот так поднимается, покачивается вот так. Да, и самое важное изменение — это то, что подвесок стал подвешивать не челюстной сустав, а персонально нижнюю челюсть за самой задней ее точкой. Вот то, что здесь исходная эта точка была совмещена вот с этой. Вот тут. А тут она отведена, это очень важно. Ну, на этом основной механизм вот этой проволочки. Ну и еще, конечно, гвоздик Александра тут играет роль, потому что сам подвесок выключен из механизма кинетизма, вот этого вот, связанного с задиранием рыбы. А подвесок обслуживает расширение вокруг новой оси. Вот такие есть различия. Но они, естественно, связаны преемственностью. Это более продвинутое такое состояние. Но это об этом голову ломать долго не надо, потому что просто крепление подвеска к нижней челюсти к заднему концу — это такая редкая и уникальная вещь, что это явно вторичное по отношению к этому.
Какой символ Сибири отводит щеку? От ведения щеки вот это вот. За счет чего?
За счет чего?
Там порядка связано с кинетизмом. Вот здесь мне сейчас непонятно. Подвесок с щекой не связан. Вот это вот отведение.
Да,
щеки,
здесь есть такая мышца, леватор, арпус палатини, вот так вот он идет. Но по Александру она тоже обеспечивает опускание, как черепной мускул. Она в лучемерии так расположена, что она тоже не расширяет, а тянет назад. Поэтому действительно единственный способ — это вот эта вот жабельная мускулатура, что оно все как-то автоматически вместе с всем жабельным аппаратом распяливается. Не могу сказать. Вот. Значит, крупная серия работ по не столько Тимерии, вот, сколько по этому механизму ископаемых ловкости первых рыб, была сделана Томпсоном, который предложил довольно забавный механизм. И опять же попал в ловушку. Сейчас вот я вам буду говорить этот механизм по этапам. В нем легко запутаться, поэтому надо будет некоторый этап просто как бы запоминать. Вот смотрите. Это я уже сказал, что отведение подвеска толкает верхнюю челюсть вперед, он толкает передний блок, и блок поднимается. Значит, вот это, собственно, здесь показано.
Значит,
сейчас. Нижняя, нет, у этих рыб нижняя челюсть развязана от кинетизма. Она просто ответ. Она завязалась только у латимерии, но у салакантов, у ископаемых тоже. А ради того, вот эта вот переподвеска за задний угол, по-видимому, была сделана ради того, чтобы подключить еще аддуктор к борьбе против хорды. Потому что без этого нельзя. То есть все силы у этих, еще аддуктор занимается только своими делами, а у этих и аддуктор включен в борьбу. Вот, значит, тут надо запомнить вот что у этих рыб задирание рыла связано с расширением челюстей. Запомни. Весь механизм лежит в голове, мне, по крайней мере, трудно. Хорошо? Значит, дальше думаем о нижней челюсти. Это мы просто запомнили как такой тезис. Думаем о нижней челюсти. Это нижняя челюсть, как Томпсон представлял ее при виде снизу или сверху. Вот это левая и правая половинки нижней челюсти сходятся в этой точке, а здесь они опираются на челюстной сустав. Ну и есть мышцы, которые тянут, вот она нарисована, которые тянут за серединку нижней челюсти, которые открывают рот там вообще у всех рыб, тянет за серединку нижней челюсти и тянет она ее к плечевому поясу, в конечном счете, которая, ну, называется, например, каракоидно-челюстная, но это не очень удобное название, но пусть она так называется, поскольку, ну пусть, она просто не крепится на каракоиде, а так ничего. В общем, она, как бы, если пользоваться автомобильным электрическим жаргоном, то она идет на базу. Вот, а вот здесь вот она к серединке нижней челюсти. Ну вот, Томпсон подумал, что здесь же может быть механизм стремянки. И если за вершину стремянки сесть на нее, допустим, или потянуть ее вниз к земле силы тяжести, то на скользком полу ножки разъедутся. А если ножки разъехались и расширили, значит, они толкнули все вперед. Но это ловушка. Это ловушка. Потому что нижняя челюсть не стоит на полу, как стремянка. А нижняя челюсть привешена к базе. На геомандибуляре, на том же. Вот посмотрите. Сейчас я нарисую вам это так. Я нарисую вам вот так. Сейчас, значит, смотрю. Вначале по Томпсону. Нижняя челюсть. Ну, это шарни, чтобы она вообще могла расширяться. И это. И нарисую вторую нижнюю челюсть. Как на самом деле. То, что стремянка стоит на полу, это на самом деле прям то же самое, если механически смотреть, как если ее подвесить куда-то там на бесконечно длинных веревочках. Да, понимаете? Это одно и то же. Что опираться на пол, что висеть на длинных веревочках. Мы ее не будем вешать на длинные веревочки, мы ее на короткие повесим. Вот. Они около продольного состояния ведут себя как бесконечно длинные, а потом только начинают отличать. А вот мы теперь ее подвесим в другие веревочки, которые идут в другую от нее сторону. И теперь я могу сказать, что эти вот штучки, опоры там или подвески, это геомандибуляры. Соответственно, от того, как геомандибуляр лежит по отношению к оси половинки нижней челюсти, зависит то, при опускании конца нижней челюсти, ну, при притягивании его к плечевому поясу, при уменьшении расстояния от подбородка до плечевого пояса, будет ли она расширяться, как здесь, по типу стремянки, или будет она сужаться, тоже при опускании, да? Понятно? От этого радикально это все зависит. Вы понимаете, что... Ну, это легко понять, если представить себе подвеску ровно вдоль челюсти, еще совмещенную с этой точкой. А? Это вообще будет свободное движение. Она хочет, расширяется, хочет, сужается. В общем, реальная подвеска нижней челюсти больше похожа на гимнаста на кольцах, который... вот смотрите... если здесь взять стремянку, садить гимнаста на стремянку, здесь его так подвесить, я не знаю, я запутаю вас сейчас или наоборот разъяснить. Значит, расширение здесь связано с увеличением расстояния от подбородка до базы, а здесь расширение связано с уменьшением расстояния от подбородка до базы. Это случай вот этот, а это случай вот тот. И вот, вот это правда. Еще одна ловушка была, понимаете, тут как, это не то, что природа создала эти ловушки, а это исследователи сами создают себе ловушку, в нее тут же попадаются. Вот одна ловушка была занята конючим. К сожалению, не помню, как его зовут.
Андрей.
Он занимался ВПЭ под руководством Эмилии Ивановны Воробьевой и Лакарнатус. Ой, я забыл вам вот что сказать, если вдруг кто не очень точно это знает. Я хотел вам сказать, что при борьбе за публикацию статей там еще были проблемы, связанные с терминологией, потому что пока 40 лет Фельдсенч не публиковал свою работу, наименование групп этих вот лопастей первых рыб сильно изменились, и он пользовался уже незаконными терминами. Ну, это я исправлял, конечно, это не вызывало никаких проблем. Значит, вот я вам нарисую так. Значит, древо лопасти первых рыб представляет сейчас примерно вот таким путем. Это двоякодышащие, это целоканты, к которым в Тимере относятся, а это предки тетрапод. Предки тетрапод. А раньше, значит, вот целокантов с предками тетрапода называли кистеперами и противопоставляли их двоякодышащим, и Фельдсенч пользовался словом кистеперы. А кроме того, предков тетрапод с частью, с предками двоякодышащих, то есть, наверное, вот, вот так вот надо это
нарисовать.
Да нет. Из-за того, что они считают, что двоякодышащие... Да, да. В общем, нет, вот так вот. Вот как-то вот так. Еще называли репетистией. Вот этими словами пользоваться сейчас нельзя. А вот это вот как раз репетистия форолепиформная из вот этих вот предков двоякодышащих. Механизм Конюхина я буквально вчера перечитывал. Он очень туманно написан. Но ловушка на лицо. Конюхин считал, вот здесь вот написано, что считал Конюхин, это как его критиковал Савельянович. Он считал, что на самом деле механизм другой, что это вот, да, я не объяснил, что это такое, это вот этот образец ведь сверху, это довольно такие здоровые, плоские довольно рыбы, но здесь она, конечно, уж совсем заплющена. Она, конечно, была в реальности вот не такая широкая, вот, допустим, такая же. Она не была похожа на скат по форме. Вот это вид снизу, это верхняя челюсть, а это то, что мы видим, ну, уже не нижняя челюсть, а подъязычная дуга. То есть то, что вот в этой модели нет. То, что вот отсюда идет вот так между ветвями нижней челюсти. Вот. Значит, Конюхин считал, что серединку этого вот подъязычного аппарата, низа подъязычной дуги, копулу, тянет назад стерногиоидная мышца. Ну, тоже название неудачное, потому что грудины у этих рыб нет, но пусть будет традиционное название. Вот. Значит, а боковой конец подъязычной дуги, ну, собственно, вот здесь вот челюстной сустав, тянет в средней линии и, главное, вперед межгиоидные мышцы. И вот, собственно, что тут дальше? Если это и правда так, то раз эта мышца тянет вперед челюстной сустав, то она за всю челюсть толкает кончик морды и рыло задирается. Очень просто. Только все это приводится в действие не теми мышцами, о которых мы дальше говорили, а вот этой вот мускулатурой подъязычной дуги. И да, но Фельдсенч резонно пишет, что Этот МСТ действительно грудинно подъязычная идет на базу, то есть на сторону плечевого пояса. А вот эта межгеоидная мышца, она идет от этой части, от внешней стороны подъязычной дуги к средней линии. И там левый и правый соединяются. Поэтому вот эти синие нарисованы, это силы, которые, о которых говорит Филипп Сянович, которые не учел Каникин, что если эта мышца как бы замкнута внутри подъязычной дуги, то она не может ее смещать вперед и назад к средней линии. Она может только внутри нее эти силы взаимно уничтожать. Вот. Ну и вообще этот механизм... Да, Каникин на самом деле он обнаружил-то реальную вещь, потому что на разных образцах этого вот Лакогнатуса Гросси действительно это вот картинки при высотке с реальных черепов. Вот одного подъязычный аппарат придвинут к подбородку вот сюда, а у другого отодвинут назад. Ну вот я вот здесь вот нарисовал предположительное положение. Это мы по этому поводу спорили с Фельдсяновичем, потому что я подумал, а хотя Конюхин, конечно, в деталях не прав, но может быть в этом что-то есть, потому что а вдруг не нижняя челюсть, а вот этот вот подъязычный аппарат является стремянкой по принципу Томпсона. То есть вдруг подвесок для зеленого сила. Подвесок идет вот так вот. И тогда, если тянуть за серединку подъязычной дуги, какая нам разница? Подъязычная дуга и челюстная, главное, чтобы она челюстной сустав растопырила в сторону. Но вот мы тут с Фельдсяновичем спорили, эту вот линию Фельдсяновича нарисовал. Это линия, вот эта брызгается. Значит, подвесок должен крепиться к заднему блоку черепа, позади от брызгается. Это просто вот здесь суховой отдел черепа. Вот. И на всех этих картинках я одинаково нарисовал отрез. И получается, что на самом деле контур-то вот подвесок здесь стоит, я нарисовал вот так одинаково. И челюсть стоит примерно одинаково. И просто двигается вот эта вот часть подъязычной дуги. При этом вот, если посмотреть, она двухчленная. Вот это один член, а это второй. Это он же, и это он же. И она двигается назад, она так вот тут она подвыпрямлена, а тут она подскладывается. Это просто какие-то автономные продольные движения подъязычной дуги, в которых, в разных положениях которых, который этих рыб застала гибель. И к делу это отношение, по-видимому, не имеет. Ну ладно, кончим со стремянками. Теперь, значит, перейдем, опять вернемся к латимерии, у которой стремянки нет, поскольку у нее все сосредоточилось в плоскости, и отведение, разведение нижней челюсти никак не влияет на эскинитель. Вот, собственно, здесь... Я буду по порядку, это, собственно, вот эти картинки из статьи Фельдсяновича, а это картинка из статьи вот этих вот французов. Она красивая, на ней нарисованы мышцы, понятно, а картинки Фельдсяновича, они зато правильные. Серым здесь закрашена хорда. Ну, значит, суть этой серии слайдов сводится к тому, что все мышцы головы только опускают морду и тем самым противодействуют хорде. Вот С – это сила напора хорды. Она стремится рыло это поднять, как вы уже видели, как мы с самого начала говорили, относительно вот этой точки кинетической гибкой зоны между передним и задним блоками черепа. Вот. Чтобы этого не произошло, можно вот этой вот грудины каракоидной мышцей, вот это вот все подъязычная мускулатура, которая идет, вот это вот прямая мышца живота, так сказать, а это вот плечевой пояс, и дальше прямая мышца живота продолжается вперед к подъязычной дуге, то, что у Каникина вот эта мышца грудина подъязычная, и к середине нижней челюсти это каракоидная челюстная. Одна называется грудина, другая каракоидная, это, ну, в общем, вот тут они отключатся, честно говоря. То есть одна называется ключичная челюстная, а другая ключичная подъязычная, вот так бы, если бы называть вещи своими именами. Вот, значит, если мы раскрепим эту штуку, аддуктор сейчас, но не про аддуктор, если вот у нас открыт, вот приоткрыт череп, то если мы потянем вот эту вот нижнюю челюсть, то все закроется. Единственная проблема, что если я бы оставил здесь проволочку, то тут, в зависимости от того, как мы опустим дно ротовой полости и ориентируем эту мышцу, может возникнуть вот такая вертикальная сжимающая нагрузка на симплексику, и тогда эта жиденькая штука не сработает, а согнется как проволочка. Но на самом деле у этой мускулатуры есть помощник, который не дает нагрузить симплексику на сжатие, а позволяет нагружать его всегда на натяжении. Это аддуктор, который сделан у Феликсиановича в виде резинки. Вот смотрите, нижняя челюсть, она как на качелях. Вот эта вот ось качелей, здесь ее тянет аддуктор, вот так вот тянет, а здесь на противоположной стороне качелей прикреплено это симплексикум, который раз аддуктор натянут, то и это натянуто. Они оба тянут вот, непонятно. Не важно. Качели. Если мы делаем здесь некую ось качели, ну это как бы обратные качели. Земля вот там находится, да, верхнолем получается качели. Если мы тянем нижнюю челюсть или качели чем-то вверх, то для равновесия мы должны потянуть чем-то еще вверх в другую сторону, а здесь наоборот иметь упор. Соответственно, просто из этой конфигурации автоматически вытекает, что коль скоро включается аддуктор, он сразу натягивает симплексику. Но это самое сложное в этой всей схеме механизма Феликсиановича, это вот как действует аддуктор. Это замечание отрицательных рецензентов, значит, оно понравилось. Сокращение аддукторов влияет на момент в квадратно-челюстном суставе и в некоторой степени на нёбно-квадратно-этмосфеноидный сустав. Я действительно не могу понять, как сила, создаваемая этим мускулом, влияет на внутричерепной сустав, поскольку этот мускул не пересекает этот сустав. Человек задается вопросом вот каким, по-видимому, вот, сомнение извергает вот что примерно. Если мы имеем параллелограмм, в шарнирах плоский параллелограмм, то как же мышца, которая пересекает вот этот угол, может влиять вот на это, если она его не пересекает? Вот возражение ровно такое же, понимаете? Вот на таком уровне рецензируют.
Почему у французов нет? Я бы забирался в рецензию. Вообще, как будто же не существует.
Ну, это я... Нет, ну вообще есть. Это я просто эту картинку взял, она удобно с этой сочетала.
Там же сосед рисунок.
По сетке нарисован. Нет, на других картинках она была где-то сейчас. Здесь тоже нет, здесь вообще ничего. Ну сейчас будет что-нибудь. Вот. Мне не хочется вдаваться в детали этого расклада. Понятно, что движения между частями всей этой конструкции сопряжены. Я, вбив второй гвоздик, не Александровский, я блокирую движение во всех суставах сразу. И точно так же я действую на один из суставов мышцы и могу действовать на все другие. Собственно, как разложить силы, это дело техники. Это, конечно, очень интересно, потому что вот вы можете здесь посмотреть, что если давление хорда уравновешивается подъязычной мускулатурой, то нагрузка в этом суставе самым интересным идет вот по такому направлению, а если аддуктором, то по такому. То есть это, в принципе, важно с точки зрения деталей, но, в принципе, совершенно очевидно, что аддуктор делает именно это. То есть работает против хорды вместе со всеми остальными. Ну и, наконец, знаменитый через свой мускул, он насчет его функции уж никто не сомневается, конечно. Потому что, ну, это как у Шмальгаузена, да, что он опускает, хорда поднимает. Но хорда поднимает не потому, что она упругая и нажатая, а потому, что ее поддавливает сзади плавательная мускулатура. Теперь, да, конечно, важным замечанием от рецензентов было то, что я не проводил, извините, я так сжился, не я, Перксянц, простите, не проводил никаких экспериментов и не делал никаких вычислений, и тут мне, ну я долго с этим боролся, говорил, что я не автор. В общем, мне пришлось кое-какие вычисления не привести. Из них я хочу вам вот что сказать. Это, значит, фотография поперечных срезов из атласа Милой Антонии. Это голова на поперечном срезе, это хорда. Два рисунка приведены к одинаковой площади хорды. Это подчерепной мускул, его поперечное сечение. А это срез хвоста в районе где-то клоаки, вот тут вот. То есть самое основание хвоста, где все сечение, кроме хорды, занимает практически мясо. И по соотношению сечений видно, что насколько все-таки плавательная мускулатура объемистая вещь. Не только по длине, но и по толщине. А ведь толщина определяет силу мышц. Как же подчерепной мускул может противостоять фактически мощи, силы всей плавательной мускулатуры. Во-первых, он не один, а у него есть ему в помощь аддуктор и этот каракоидный челюстной мускул, и еще леватор аркус палатини, который не рассматривает, но он маленький. Вот. Кроме того, как вы видели, он действует с рычажным преимуществом относительно сустава. Вот сустав вот здесь находится, да? Значит, хорда имеет плечо относительно этого сустава вот такое, а мускул вот такой, вот плюс столько, да? Он дальше от сустава, когда как плавательные мышцы находятся ровно напротив хорды по центру, и поэтому они действуют с начальным преимуществом никаким, то есть единиц. Ну и тут приводятся это всякие дополнительные показатели, которые на руку тем, кто борется против плавательной мускулатуры, находясь в голове. Это то, что, во-первых, плавательная мускулатура, она осуществляет плавание, а при сокращении мышц сила падает по сравнению со статическим напряжением. Вот. Поэтому, когда рыба плывет, ее латимерия плывет, ее головным мышцам легче бороться против плавательной мускулатуры, чем если она лежит под камнем, все напыжившись. Ну, и дальше, а вдруг подчерепная мышца перистая? Перистые мышцы, это которые с виду вроде как благообразные, например, ретиновидные, а на самом деле в них напихано много-много коротеньких волокон, которые сходятся на пленозах, как вот в челюстном аппарате птицы, то, к чему привык Фельдсянович. То есть с виду мышца безобидная, а на самом деле она очень сильная. Но за счет того, что она такая очень сильная, а при этом безобидная, за счет этого у нее амплитуда сокращения маленькая. И тут интересную вещь обнаружили эти французы, но тут же попались в ловушку. Это я уже не знаю, в какую они ловушку попались. Значит, показателем силы мышц является фактически количество ее мышечных волокон, которые считается легко из площади поперечного сечения, который берется у мышцы в перпендикулярном направлении волокон. Вот если нарисовать такую мышцу, перистую, вот такую, двухперистую я нарисую, ну естественно в плоском виде, у нее будут такие сухожилия. Здесь будет один апоневроз, причем он так вот аккуратно всегда утоньшается. Поскольку на это все сухожилие действуют все волокна, а на это только кусочек. Но я поэтому просто, ну они действительно так всегда красивые. И аналогичным образом вот так. Клин. Вот если мы просто разрежем мышцу, ну естественно она имеет какую-то толщину, там вот такую. Мы можем ее просто разрезать, и это будет называться геометрическим поперечником. А также мы можем взять сечение перпендикулярное волокна. И все сечения эти суммировать. Вот так вот, перпендикулярно. У одного пера вот это вот, то есть физиологический поперечник, физиологический это потому, что он показывает силу, а сила это уже физиология, а не морфология. Вот это плюс это, ну и помноженное на глубину перпендикулярной доски, это будет физиологический поперечник. Physiological Cross-Sectional Area, PCSA он называется. Измеряется он в чем? В единицах площади, как всякий поперечник. Но французы почему-то упорно пишут его единицы на сантиметр квадратный, видимо, забыв о том, что вычитание деления, в отличие от сложения умножения, не обладает коммутативностью. Вот. Но возвращаемся к этой мышце. Вот что интересно они обнаружили. Они мерили длину волокон такой специальной методикой. Они растворяли подчерепную мышцу, но и другие, в азотной кислоте. И при этом коллаген уходил, и получалась россыпь мышечных волокон. Ну, они мерили там какую-то выборку. Это определяет длину волокон. После чего, что надо сделать, чтобы... Да, перед этим они мышцу взвешивали. Вот они получили ее массу, известна масса. Плотность мышечной ткани известна, это 1,06 килограмм на литр. Значит, из массы можно посчитать объем, а дальше, поделив объем на длину волокон, можно посчитать поперечник. Понятно, да, что это будет именно физиологический поперечник, если поделить объем на длину волокон. И вот они взвесили разные мышцы, там аддуктор, вон сколько порций. И подчерепной мускул, который весит 63 грамма на одной стороне. А длина волокон 2,5 сантиметра. Вот. Ну, давайте, калькулятор есть у кого-то, можно поделить 63, поделить на 1,06, это значит плотность, поделить на 2,589. Можно?
На 63 поделить
на 1,06 на 2,589.
Умножить?
Поделить.
А еще поделить?
Нет, здесь не написано. 63. 63 делим на 1,06. И делим на 2,6, чтобы. Сколько?
Грубо говоря, 2,4.
Нет, порядок. Сколько? Так. Нет, грубо не надо. У нас количество.
60 на 2,5.
1,6? Нет. И поделить на 2,6. На
2,6.
23. 22,9. Да, 22,9. А у них в таблице 5,9. Почему? Они не поверили своим глазам, что это такая сильная мышца. И они взяли ее простой геометрический поперечник, вот этот. То есть они взяли длину волокон, настоящую, которую получили при помощи азотной кислоты, и поперечник геометрический. И тем самым, умножив силу, да, а длина волокна, она задает амплитуду укорочения, а поперечник задает силу. Таким образом, они получили, сколько у нас, в 4 раза они занизили что-то, да? Понимаете, что они взяли поперечник по одной методике, а длину по другой. И они или недооценили силу мышцы в 4 раза, или недооценили длину в 4 раза.
Длину они, наверное, измерили правильно. А почему они по другой методике взяли поперечник?
Но они не поверили себе, они не могли поверить, что эта мышца Значит, что она амплитудная, они не хотят верить, потому что они верят в подъем головы, как я приводил цитату. А что они, она сильная, они не понимают, зачем.
Потому что... Вот они написали желтым, что здесь там по другой методике.
Да, и они думают, да, значит, возникает вопрос, что они на самом деле недооценили, потому что в чем-то они точно соврали, могли соврать в том и в другом. Значит, мышечные волокна, коротенькие, можно последовательно соединить. Тогда они будут работать как одно длинное. Если так, то тогда правильно брать геометрический поперечник, а длину волокна этого вот диссоциированных волокон нельзя брать, а надо мерить на целой мышце длину волокна. Другой вариант, что каждое коротенькое волокно имеет длинную ниточку сухожилия. Просто они рассредоточены, перед глазами не видно. Тогда надо брать тот физиологический поперечник, настоящий, 24, а не 6. А может быть смешанный вариант. Но как бы механические свойства главной удивительной мышцы латимерии, они заметили в 4 раза. Или в том, или в другом, или в том, или в другом. Такие молодцы. Ладно. К этому вопросу мы еще вернемся. Теперь я хочу рассказать про заблуждение Феликсиановича, которое возникло уже перед последней версией еще русского до перевода вот Насти варианта статьи, с которым я боролся в течение 4 раундов. И все-таки как-то поборол. Феликсианович, значит, в какой-то момент стал сравнивать хорду с джином. Что это джин, который там вот имеет давление, вот он давит на переднюю часть черепа. И в какой-то момент у него почему-то из доброго джина получился какой-то злой джин. И у него возникла идея, что в латимерии надо бороться с этой хордой, которая вселилась в его организм, сейчас просто разорвет ей голову. Вот. И вот он как-то вдохновился этим образом жидкости в хорде, которая находится под огромным давлением. И вот он рисует эти стрелочки давления внутри хорды. Это значит вот тоже голова хорды, вот это кончик морды, это вот этот сустав, это вот головной мозг, который занимает ничтожную там долю полости в голове, от него тянется длинная-длинная ножка гипофиза, вот эти гипофиза, вот хорда, вы уже его узнаете, значит, вот это вот сужение в заднем блоке черепа, который не позволяет хорде всей ездить, но через который перетекает жидкость. Там, кстати, была статья, где это, Шульце, где в этом месте была как будто бы перегорочка, мембранка, но сейчас уже в интернете доступны трехмерные томограммы латимерии, там видно, что в этом месте мембранка, но она не замкнута, это как бы такой ободочек. Ну и, конечно, такие хождения жидкости и тоненькая мембранка, это как бы, может, она когда-то в молодости у латимерии неопытной была, а потом этой жидкостью прорвалась, как она стала задирать рыбу и плавать. Вот. И здесь Феликсианович рисует силы внутреннего давления, которые распределены по всей поверхности хорды, вот здесь они, ну, непонятно, зачем их рисовать, с чем я и спорил, что они же перехватываются кольцевыми волокнами оболочки хорды, а тут у Феликсиановича возникла мысль, что латимерия-то, она, в отличие от тех вот ископаемых мясистолопастных рыб, она хитрость себе позволила, вот его вдохновила вот эта вот скошенная поверхность, что хорда, она как клин с огромным усилием вдавливается под этот самый передний блок черепа, но основная сила уходит прямо на ось, и поэтому не требует мышечного сопротивления. И все вот эта маленькая сила на конце, которая идет по касательной к этой окружности, должна перевновешена мышцами. И в какой-то версии Феликсианович писал, что он не может оценить, как вот эти силы растут. Я ему все-таки в первом раунде борьбы доказал, что силу можно честно раскладывать на две составляющие. Одну, которая идет в центр, другая идет по касательной. Феликсиан сказал, но ведь она все равно меньше, чем вот это, и чем вот это. Значит, здесь выигрыш, получается, что мышцам надо меньше бороться. Ну, в следующем раунде я... Ну, у нас была какая-то борьба, Я это к тому говорю, что конструкция этой головы такая странная, необычная, что вот чуть неверный шаг и уже в ловушке. Действительно. Значит, эта схема наконец в какой-то момент мы договорились до того, что ну ведь не важно, как мы в данном случае раскладываем. Вот если есть ось, есть какая-то сила. Ну, вот момент этой силы определяется из величины ее и плеча перпендикулярного к направлению, к линии действия силы. Вот. А если мы эту силу разложим на два совершенно произвольных других вектора, ну, например, один, который идет в ось, как он хочет, и другой, любой другой. Вот, ну, не хочу под прямым углом нарочно, чтобы не было скучно. Вот, мы разложим на такие составляющие. Вот такую и, соответственно, вот такую. Ну, и что толку, что вот эта составляющая перехвачена прямо в сустав? Ведь у этой составляющей плечо-то больше, а момент – это произведение. Значит, вот, ой, это момент геометрически можно изобразить как прямоугольник из плеча и силы. Вот у этой он такой, у исходной силы. А у этой он вот такой, а площади их равны. Поэтому, а мышцы ложатся одинаковые на грудь. Тоже здесь и нарисовано, что МС это почти квадратное момент, отображение момента исходной силы продольной хорды. А вот этот вытянутый прямоугольник, это равный по площади момент тангенциальной составляющей. Вот интереснее, что такое вот этот МРХ. Это момент, который бы имела такая же сила хорда, если бы внутричерепной сустав находился не здесь, а вот здесь. А так он находится у тех древних веществоопасных рыб. И Феликс Янск в итоге начал склоняться к тому, что в лутимерии все-таки она этого страшного джина немножко усмирила за счет того, что понизила положение этого внутричерепного сустава, и поэтому хорда стала иметь меньшее плечо относительно него, чем имела исход. Но в итоге и от этого я Феликс Янович как-то отговорил, как от, ну, я не помню, в общем, как от второстепенной мелочи. И в итоге в работу пошла вот такая схема, где, собственно, показана более любопытная вещь, которая действительно свойственна лотимерии. А свойственна ли она была ископаемым, неизвестно, потому что она связана с мягкими тканями. Посмотрите, вот так вот расположен передний блок, а так вот задний блок. Вот эта хорда прошла сквозь сужение в заднем блоке и уперлась в заднюю стенку переднего блока, ну, в базе шины, в основной клиновидной кости. Вот. А вот здесь вот, в самом переднем конце, она подхвачена связкой, идущей подвешивающий ее к заднему блоку. То есть, если нарисовать сечение, то будет при этом так, что вот хорда, вот она туда упирается в передний блок. А у заднего здесь она прошла сквозь его сужение, но это она уже прошла, но немножко спереди от сужения. А вот это вот еще задний блок, стенка, нависающая над хордой. И вот так вот ее подвешивают связки. Ну или вот так, точное описание. Это в более тоже новых работах, связки описаны, там есть серия связок, и вот важные вот эти.
Это на выходе, да?
Это где, да, это как бы продолжение сужения заднего блока, да. Можете себе представлять так, что это продолжение сужения заднего блока. Но поскольку они висят вот здесь, вот, а сустав-то спереди, вот то чего в лутимерии действительно новое в плане вот этого механизма, это то, что у него и правда внутричерепной сустав сдвинулся вперед. И поэтому связка, которая подвешивает хорду передний конец хорды вместе с передним блоком к заднему блоку, она фактически действует тоже на руку всем тем мышцам, которые опускают рыло. Понимаете, что мы можем изобразить здесь такую маленькую вертикальную мышцу, которая вот так вот идет от слухового отдела черепа к основной тазобедренной кости. Она тоже тянет вот в таком или в таком направлении передний блок относительно вот этой оси, и он должен опускаться. То есть это такая как бы страховка, которая тоже против туловищной мускулатуры. Вот. Теперь, значит, я наконец показываю всю латимерию, потому что мы переходим к тому, для чего вся эта странная штука нужна. Вот это характерный способ, образ жизни в латимерии. Вот она стоит вертикально мордой к дну и его сканируют при помощи электрорецептора, находящегося в рыбе. Это тоже сейчас уже подробно изучено, у нее вот здесь вот в рыбе находится электрорецептор. И она стоит прямая. И держит она себя в прямом положении за счет такого вот поочередного движения всех этих своих грудных, брюшных, анального и заднего спинного плавника, передней спиной довольно пассивной. Такие ластовидные плавники, вот она так стоит. И вот, это редкие щепки. И вот, представьте, она находится, находит зарывшуюся добычу. Что она делает? Что ей, нет, что ей надо? Ей надо всосать. Надо сказать, что все-таки эти вредные рецензенты пользу принесли, потому что они дали несколько полезных ссылок, на которые можно было опереться в пользу Фельдчановича. И поскольку мне было вот отвечено от редакции, что я должен полноценно отвечать, а не отделываться техническими исправлениями, то я, соответственно, ввел некоторые добавки. Вот это недавняя совершенно работа по лучеперым рыбам, у которых совершенно нет такого механизма. Работа впрямую утверждает следующее, что для того, я не помню, что это за рыба, для того, чтобы обычной костистой рыбе сосать воду, а вода тяжелая, у нее нет столько массы мышц в голове, чтобы сделать достаточно мощное всасывательное движение. И она подключает туда все, что только возможно. И вот здесь показано, что она подключает. Она, во-первых, над позвоночной частью плавательных мышц дергает затылок вверх, за счет чего увеличивает расстояние от подбородка, ну, в общем, длину горла, увеличивает длину этой полости. А во-вторых, оно, ну, то, что можно сказать, прямой мышцы живота, отдергивает еще плечевой пояс назад. У нее увеличивается продольный размер глотки. И так она плавательную мускулатуру использует для всасывания. Но если сравнить с латимерией, это страшно убогое устройство. Потому что латимерия-то, у нее же хорда двигает передний блок и может делать вот это вот все всасывающее движение. А через хорду действует вся плавательная мускулатура. Не только жалкая полоска вдоль хребта и по брюху, а вся, включая бока. То есть латимерия это то, что французы говорят, что она сильнее кусается за счет почерпной мышцы. Это, конечно, выглядит смешно. А вот то, что она, наверное, один из сильнейших сосальщиков, это, скорее всего, так и есть. Но мне непонятно, почему Феликсянович до этого сам не додумался, и мне пришлось это дописывать, потому что мне сказали, у статьи нет концовки, надо написать концовку. Я написал концовку. Я думаю, что Феликсянович бы одобрил. Феликсянович, вот когда мы, у него в конце какая-то возникла ложная вот эта идея злого джина, что надо его запрятать в бутылку и только бороться с ним, и что латимерия скорее мирится с этим страшным чудовищем в виде хорды в своем теле и использует его для того, чтобы открывать Рот навстречу добыче, чтобы не только нижнюю челюсть отпускать, а и верхнюю поднимать, что как бы легче для поимки добычи. Но, на мой взгляд, это слабая гипотеза. Кстати, Фельдшенч эту гипотезу также применял и к птицам, что вот этот кинетин с раскрыванием не только нижней челюсти, и, видимо, оттуда это и перекочевало. Все это связано с открыванием пасти на встречу добычи. Я считаю, что это слабая гипотеза, потому что в конечном счете совершенно непонятно, как ее конвертировать в универсальную валюту, в которой измеряется адаптивность, а именно в калории пищи, то есть в джоули. То есть непонятно, сколько конкретно джоулей выигрывает птица или латимерия, открывая рот навстречу путем внутричерепного кинетизма, по сравнению с тем, как если бы она это делала просто подъемом головы, как собака, которая ловит кусок брошенного ей мяса. Тем более, что в воде нетрудно и всем телом повернуться навстречу добыче. Непонятно, насколько это... А вот то, что в голове нет столько мяса, чтобы всосать воду вместе с добычей, это точно. И мне совершенно непонятно, почему Фельдшенч до этого не догадался, хотя в 1977 году, то есть тогда, когда он наиболее активно думал о латимерии, пилил ДСП и делал из резинки андуктор, они с Леонидом Петровичем Корзуном опубликовали статью по пингвину, в которой они полностью объясняют всю конструкцию головы пингвина всасыванием воды вместе с клином. Вот. Я не понимаю, почему Фельдшенч до этого... А?
Ну, было неизвестно, как она питается. Это же вот эти съемки появились потом.
Ну, съемок работающего весного аппарата пингвинов так качественных до сих пор нет. Фельдшенч мог бы со своим пониманием это наперед догадаться. Я для меня это не понимаю.
Там очень была такая...
Вот. Тут бы я бы закончил, но у меня есть еще постскриптум. Это рецензент, который оставил положительную рецензию в лондонском зоологическом журнале, Эрик Альберг. Я как-то с ним познакомился, он работает в Упселе, палеонтолог, как раз он занимался много этими паралепиформами. Вот. Он здесь пишет, что очень жаль, если работа не будет опубликована, и хотя она как-то не очень perfect shaped, это как сказать, не очень красиво оконтурена, все равно ее надо публиковать, но это вот после этого они мне прислали, что все равно они ее отклоняют. Ну, но я в благодарность Альбергу не мог не позволить себе вольности не вставить еще одну вещь, последовав его совету. Он упомянул со ссылкой на свою работу, что есть такая странная тоже нечистолопастная рыба, ну, где-то из основания четвероногих там, у которой странным образом преобразована эта конструкция двублочного черепа. У нее задний блок не дает вот этого вот кольца с сужением хорды, а сидит верхом на хорде, и эта штука открыта снизу. И Альберг сказал, что на его взгляд было бы хорошо Фельдшенчу в статье эту мандагерию обсудить, не имеет ли это отношение к такому механизму. Вот. И я коротенькую ремарку в статью вставил на свой страх и риск. А эта мандагерия отличается еще тем, что у нее не только разомкнут канал для хорды в заднем блоке черепа, но еще у нее сделаны два затылочных мыщелка. У рыб вообще мыщелков для соединения осевого скелета с головой не бывает. Здесь два затылочных мыщелка, типа как у млекопитающих там, или у современных амфибий. Вот.
А как бы, ну, в чем замечание заключалось?
Что явно это какой-то очень специализированный случай конструкции такого черепа, и хорошо бы его с точки зрения теории Фельдсенса как-то обмозговать и изложить.
Тоже опорный участок, как бы, да?
Да, что она тут делает? Вот что в такой ситуации она делает? Вот. Ну, и я, значит, уже написал совершенную там отсебятину, которая сводится к следующему. Что известно, что для чего два затылочных смычелка, сделанных у млекопитающих, взамен одного рептилийного. У рептилий мычелок находится, это вот рептилийная схема, но это из зверообразных рептилий. Один мычелок находится под входом спинного мозга в череп. Вот. А так у млекопитающих они не просто два, но они два по бокам от отверстия, как почти и сделано у этой мандагиры. Ну, у нее не так, но все равно раздвоение мычелка – это способ оси вращения между головой и позвоночником обойти спинномозговой канал. Для того, чтобы при вертикальных сгибаниях, опускании и поднимании головы, спинной мозг просто гнулся. А пока вот так, если в этом месте резко нагнуть голову, то спинной мозг будет стащен вот так вот. Ну, понимаете, да, если спинной мозг находится не на оси вращения, он будет не гнуться, а таскаться туда-сюда. Вот. И тут подвернулась еще статья тоже из ссылок, которые дали вредные рецензенты. Как-то я, да, не вышел. Есть такой углевидный сомик, маленькая рыбка, которая отличается тем, что она не только может углевидно ползать по суше, но еще и на суше питается. Вот таракан у нас в примете есть. Это для нее характерно, что когда она питается на суше, она подгибает голову резко. И поэтому я такую авантюрную идею туда вписал от имени Фельдсенса. Это может служить каким-то вариантом для питания на суше, поскольку все эти рыбы хотели уже жить на суше. И вскоре они должны были стать нашими уже ногастыми предками. Вот. И что эти мышелки или вмыкание хорда, это переход от кинетического механизма всасывания воды к питанию с твердой поверхности. Ну, кенгуру здесь или не бог. Это я просто как пример, когда мы пытаемся открыть нагибать голову.
А в чем смысл разомкнутого канала для хода?
А просто уже нету, этот механизм не работает, уже просто нет, разрушается.
А через результат то под ногами есть вообще?
Щель есть, но насколько там не написано, какая там могла быть подвижность. В этой статье нет достаточно подробного описания. Вот. Я забыл, что-то заговорился и забыл сказать про... Что я тут написал? Вот эти пункты я забыл, что сказать, да, извините. Это просто краткое описание того, как могла бы осуществлять всасывающие действия латимерия и вымершие нечистолопастные рыбы вот при помощи плавательной мускулатуры. Если она сидит в засаде, она вся расслаблена, что голова ее, что плавательная мускулатура, и хорда поэтому как бы не под нагрузкой, и она спокойно сидит, и для того, чтобы всосать проплывающую мимо добычу, ей надо просто резко напрячь плавательную мускулатуру с двух сторон, выпихнуть жидкость хорды вперед и всасывать. Вот. Если же она, или вот если она вертикально вот так вот стоит, у нее же она гребет этими своими ластами, а плавательная мускулатура у нее расслаблена. А вот если она на ходу хочет кого-то хапнуть, я не знаю, хапает ли такой тимирь, но какие-то такие рыбы когда-нибудь хапают. Вот. Тогда она пока плывет для того, чтобы не всасывать, и надо всеми этими челюстными мышцами держать и не отпускать эту голову, потому что плавательные мышцы норовят всосать, надо это не давать. И только вот она кого-нибудь, она так все эти мышцы челюстные расслабляет, и сразу уже все, не давать.
А вообще вот мышцы быстро расслабить и тяжелейшим быстро напрячь.
Расслабить мгновенно нельзя, конечно. Но
она вообще плавает с помощью плавников.
Нет.
Нормально.
Да, обычно она плавает с помощью плавников, да. Но известно, есть статьи по гребному, ну, хрустовому плаву.
Саша,
ну, это не все.
Желудков, наверное, уже много вскрылись. Там, чтобы ну, известно.
Я забыл, известно, я забыл. Да, есть. Но... Я не помню совершенно.
Маленький. Нет, ну а что там нашли?
Не помню. Не помню. Я не помню. Я читал статью, я не помню просто.
Ну, да. То, что они всасывают, или то, что они так хватают, то, что они вообще.
Нельзя ничего схватить в воде, не всасывать. Нельзя. Можно. Ну, если тонким клювом. Да. Так, ну теперь мы вернемся к этому вопросу. В чем набрали французы? И тут мы переходим к еще одному замечательному морфологу, Гансу Кристиану Берингу. И из шведской школы, он тоже, как и Феликс Яновлевич, не держал в руках латимерию ни замороженную, ни фиксированную, но тоже, как и Феликс Яновлевич, догадался до одной замечательной вещи. Феликс Яновлевич почему-то эту статью 93-го года упустил. Я нашел в подборке работ и картинок у Феликса Яновича, который у меня остался, картинки из других статей Геринга, имеющих к этому отношение, но более ранних, так как бы не зрело. Значит, черепной мускул латимерии, передний блок, задний блок, уже всем надоевший внутричерепной сустав, поначалу считали, что эта мышца подчерепная, это какая-то вообще висцеральная мышца, то есть что она иннервироваться должна блуждающим нервом. Но потом в статье Нортката, вот, которую использует здесь Бьеринг, было показано, что иннервируется она соматическим нервом, тем же самым, которым иннервируется задняя прямая мышца глаза, то есть отводящий нерв. Ну, как-то странно, правда, идет, куда-то через слуховую капсулу выходит, по пути дает три ветки к черепному мускулу и кончиком иннервирует наружную отводящую мышцу глаза. Нервус абдуксенс. То есть, ну, а головные мышцы – это соматические мышцы. То, что сделано из плавательной мускулатуры в области головы, так скажем, грубо. А вот реконструкция Беринга для Эвстеноптерона, одного из самых изученных, благодаря его старшему коллеге Эрику Ярвику. Поговорим, сказать, 350. Нельзя разобрать. Значит, Беринг, опираясь на работы Реги Лебедкиной и свои собственные, предполагал, что подчерепных мускулов много. Он вообще крайний сегменталист, он считает, что голова стоит из многих сегментов. И вот у лягушкозуба, хвостатой амфибии, в эмбриональном состоянии обнаруживаются две подчерепные мышцы. Причем они, вот эта вот хорда, тоже видна, вот это вот мы сразу можем понять, вот эта вот гипофизарная ямка, карман Радки, и вот она. Вот эти две мышцы подчерепные лягушкозуба, они слишком как-то сзади находятся. Поэтому Беринг решил, что вообще их должно быть три. Что одна, и он реконструирует ее установку. Это вид сбоку, это вид снизу. Вот он реконструирует две маленькие, какие-то совершенно бессмысленные, и одну, которая занималась вот этим кинетином, побольше. Но у латимерии-то эта мышца занимает все это, и нервами три веточки. Раз, два, три. И поэтому Беринг решил, что она состоит из всех трех сегментов. Что у латимерии, а может быть и у ископаемых целлокантов, она вбирает в себя материал не только передние мышцы вымерших этих ее родственников, но и материал более двух задних сегментов. А общая его теория, вот это вот такой результат, а общая его теория состоит в том, что там еще и перед ним был сегмент, предгипофизарная подчерепная мышца, которая присутствует в эмбриональном состоянии у Ильи Любы Амин из Северной Америки, И также, возможно, гомологично хрящевой подпорки глазного яблока у акул. Вот. И таким образом мы можем сказать, что французы в чем наврали? Они не наврали в силе зад, геометрический поперечник, поскольку это последовательно соединенные сегменты, а наврали в амплитуде под черепной мышцы. И значит, их утверждение, что лицемерие не может поднимать голову, это неправда. Вот. На этом я хотел бы закончить. Спасибо за внимание.
То есть получается, что подчерепная мышца, она как наша грыжа из двух сегментов.
Да, да. Просто там сухожильный промежуток, как миосепты. Это же миосепты должны быть, короче.
А лицемерие подчерепная, она сверх молодец декорируется. Она соответствует тому, что ранее.
Нет, она сзади крепится как задняя у ранобума, а спереди она крепится как предположительно передняя у вымерших. То есть, ну вот, значит, у Амии и в виде подпорки глазного яблока у акул вот это, у Ранодена вот эти две, у Эустеноптерна реконструируются вот эти две как маленькие, и это как основная, а у Латимирии все три. Вот так.
Значит, вот первый нет.
А первый, да, предгипофизарной подчерепной мышцы у нее нету.
А можно спросить, вот только мне надо выйти, потому что я не знаю, где слово. Слушай, я так понял, что для вообще вот всего этого построения очень существенно то, что вот это была гибкая штука, да, проволочка.
Да, да, это Фельдсианович гибкость приводит, да. Вот я
точно это так сказал. У всех? У всех?
Нет, нет, это, видимо, у Латимерии, но у Латимерии. Лакантов, она разрушена, ее устойчивость к продольному сжатию, а сохранена только ее веревочная.
Да, а это имеет какое-то адаптивное значение, то, что она стала такой веревочной?
Ну, на мой взгляд, если бы она была из ДСП, она была бы ничем не хуже. Но просто, может быть, это, я не знаю, для облегчения какого-то.
Смотри.
Да, нет, это достаточно ее такого состояния, как она есть. Это она как бы ослаблена до той степени, до какой возможно. Вот так вот можно.
Почему она ослабляется, если у предыдущих она была более прочной?
Потому
почему
что,
это происходит, хотя это создает неудобство?
Нет, это я объясняю. Значит, это как раз очень легко. Из-за того, это вот я вот здесь вот покажу, эта картинка для этого подходит. Вот. Значит, смотрите, из-за того, что здесь подвесок идет куда положено, из-за этого здесь челюстные аддукторы не участвуют в противодействии хорде наряду с подчерепным мышцей. А здесь, за счет такой переподвески, аддукторы стали помогать всем остальным мышцам. А как только аддукторы к этому подключаются, они исключают нагрузку этой части на сжатие, как я на этих качелях рисовал. То есть, благодаря, как это переподвесилось сюда, значит, аддукторы стали помогать остальным мышцам головы в борьбе против плавательных мышц, а как только аддукторы подключились, этот участок стал работать только на растяжение. Из него можно было убрать, так сказать, окостеневающую часть, а оставить связочки. Что, собственно, и сделано. То есть, убрано лишнее, вообще скелетные образование имеет тенденцию формироваться так, как этого требует в развитии нагрузка. Если такой нагрузки нет, из нее убираются элементы нажатия. Просто она не деформируется до состояния ДСП.
Есть еще один вопрос. У Амии симплектикум сочиняется с нижней челюстью, с ретро.
А у нее зачем?
Непонятно.
что вообще...
То есть это просто становится ненужным, и это редуцируется?
Так, ну так, ну так получается, да.
Так много ненужного не редуцируется, так оно не поверить.
Ну, я не знаю, я...
А почему вы видите, что вы имели, она вот эта...
Это французская, ну они... Ну, они сделали двухчленность такую. На самом деле там... Ну, она елозит, как попало. На самом деле, если бы они сделали... Понимаете, это же компьютерная анимация. Здесь нет такого, что они пытаются движение сделать за счет того, что толкают эту часть вверх, или того, что опускают вниз. Поэтому здесь как бы нет никаких нагрузок. Они просто плавают.
Ну, еще там же есть еще материалы, которые с этим аппаратом всей системы жаберных дуг, вот откуда-то отсюда она.
Да.
То есть там на самом деле сложнее взаимодействие.
Ну да, естественно, поскольку это все в конечном счете всасывающее движение, то на остальной висцеральный аппарат оно завязано. И все оно подается вместе.
А вот если
использовать... Я в итоге хочу еще сказать, что я всегда считал эту работу Фельдсеновича самой блестящей. Потому что вот в работе с челюстным аппаратом птиц его он уже настолько в нее проник, что это была такая фундаментальная вся в деталях, а здесь как-то я вижу чистый такой полет мысли без излишеств.
Я хотел вот использовать метафору внутри Феновича про джина, да, немножко таким вопросом. Не употребляется ли вот это вот сужение задней части, ну, заднего отдела, да, некому горлышку бутылки, который помогает противостоять злому влиянию того самого джина в бутылке? Ну, если как метафора, конечно. Ну, то есть тоже принимает на себя часть нагрузки вот этого жидкого свежего.
Вопрос, что такое, если его не было, этот
грехой? Если бы его не было, Хордову просто сорвало относительно заднего блока черепа с поверхности. То есть были бы подвижки твердых частей друг по другу, а так она просто перетекает и все.
Хорд вообще лежит свободно или коллагеном соединяется, остальное?
Ну вот, как сказать, вот из этого осетра ее было выдернуть достаточно легко, если действовать аккуратно. То есть, собственно, если острым скальпелем по касательной так проводить, то она как бы сама так раз и выходит. Она не вклеена туда намертво, просто придерживается.
Такой вопрос. А передача вот, усилия осевых мышц, да, она разве легко может перейти на хорд? Потому что хорда все-таки она как-то так достаточно закрыта.
Вот а хорда же... Она в этом чехле из мышц, ей деваться некуда. Она не может, вот если я подрежу скальпелем, она выскакивает в бок. А так она среди всего этого плотного массива мышц. И, соответственно, значит, спереди эти мышцы держатся на затылке, а сзади они идут до хвоста. И поэтому они просто тянут ее и вдавливают. Она бы, может, в бок бы изогнулась. Но там сбоку эти мышцы, деваться некуда, она просто как толкает этот, как гибкий тросик для фото, ну, как у тормозов велосипеда. Толкает и все, но просто она едет не как цельное тело, а как содержимое внутри него.
Просто вот эта вот теория, ну, со мной тоже обсуждал этот вопрос по поводу джина. Он просто хотел это представить в виде такой заведенной пружины и дальше такой механизм. И тогда очень как-то казалось все очень просто, потому что пружина уже заведена, у нее есть определенные усилия, да, и уже как-то все дальше легко складывается. А тут же надо еще вовлечь этой передачи усилий с осевых мышц.
Ну, хорда, я забыл.
Хорда там... давление какое-то, которое надо как, в покое померить, да?
В покое? Есть статья по ее астматическим свойствам. Она немного гиперастматична, поэтому она все время немножко поддувается так чуть. Но это все равно не очень много по сравнению с тем, какое давление не может эту мускулатуру развить. Но она, конечно, не дряблая, она чуть-чуть астматически надута. Ну, турбо. Небольшой.
Подожди, если...
То есть у нее прямо идет обмен жидкостью с,
ну,
с окружающим
тканью? Ну, у нее должен быть активный транспорт солей и всяких и других астматически активных веществ внутрь, конечно. То есть она тратит на астматические превышения.
Слушай, а попугаев есть какой-то сустав, да, по кинетизме?
Ну, у них не настоящий, ну да.
Может, ты сказал, что не бывает.
Нет, ну у нас челюстной сустав, это покровный сустав. Просто это редкость большая. А кроме того, у них же вот, ну если вдаваться в детали, в статье это написано, что эта зона гибкая, она работает на растяжение, и поэтому у нее нет требования сделать подобие как нашего челюстного сустава. Потому что когда на растяжении достаточно просто, ну она как бы просто покровные кости сшиты коротенькими ниточками коллагена, прошиты так крепко.
Но это обычно у птиц, а у, я понимаю...
Нет, у птиц вообще там просто эта гибкость в пределах кости.
Это настоящий сустав, да?
Я не помню, есть там синовиальная жидкость или нет. Я не помню, там синовиальная жидкость есть? Но там синовиальная жидкость налита или нет? Хрящевые обкладки есть? Да? Ну, значит, вот сустав попугаев, челюстной сустав млекопитающих и, предположительно, суставы грудного плавника антиархов. Это покровные суставы. Вот, я больше не помню.
То есть, если очень захотеть, то можно,
да, вообще-то, да, да, да. Нет, ну, нет, ну вы на все мне говорите, что вот у Амии тоже присоединение к ретроартикулярному отрубку, и сустав есть у попугая, то есть в этой мере все не уникально. Ну.
А вот еще у меня такой дурацкий вопрос, а вот резинка, которая тратит вот это все стенка хорды, да?
Нет, это сама хорда.
Сама хорда, но она сплошная. Где там вода, которая перетекает?
Ну, она как?
Это вопрос. При варке она увеличивается в разы. Вот это вот тоже. Это очень какой-то непонятный.
Да, при варке она удлиняется раза в два, наверное. Она так вылезает вот так.
И толщина тоже.
Да,
толщина тоже?
Она даже вообще огромная. Она не помещается. Вот если разрежешь...
Ну, я думаю, что в толщину, может быть, набухает коллаген внешней оболочки.
А, немножко перепугает все-таки. Если сильно нажать, то вы поняли, что она очень сильная. Если так сильно нажать, то, конечно, выдает.